С новостями нас познакомила Екатерина Евсеева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 28 февраля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главная тема нашей программы. В российской столице проходит учредительное собрание Московского городского отделения партии «Правое дело». Прямое включение в эфире. План американского президента по выводу войск из Ирака. Сегодня Международный день редких заболеваний. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь – все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Восемнадцатого февраля в России на федеральном уровне была зарегистрирована партия «Правое дело». Сегодня в Москве проходит учредительное собрание городского отделения партии, на котором работает наш корреспондент Ольга Вахоничева. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, Оля, какие вопросы решаются на собрании, в каком количестве проходит форум, кто и с какими предложениями, если выступал или выступает на собрании? Попробуем от вас узнать это в прямом эфире.
Ну, сегодня на учредительной конференции присутствует более 500 членов партии. Как мне сказала пресс-секретарь партии Наталья Дмитриенко, еще 27 человек были приняты прямо сегодня на собрании. Сегодня фактически создано 74-е отделение партии «Правое дело». Это московское отделение. Понятно, что раз собрание учредительное, то значит решается организационный вопрос. Но и главное из них – это выбор политсовета, исполкома и председателя партии. Насколько мне стало известно, на этот пост претендует известный в Москве адвокат, который занимался делами Нордос, Беслан, это Игорь Трун, но пока это еще не окончательный вариант. А вот сейчас выступает председатель партии Георгий Буфт, обозначил главные цели и задачи политического объединения. Но я думаю, что более подробно и предметно о них скажет председатель подмосковного регионального отделения партии «Правое дело», который присутствует на пресс-конференции, Борис Надеждин. Я передаю ему слово.
Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте, Борис.
Я так скажу, на знаменах партии «Правое дело» написано «Свобода, собственность, в порядок». А наши конкретные цели, если говорить о Москве, сегодня, напомню, московской конференции партии, это участие в выборах Москвы, в выборах Московскую городскую думу. Это важнейший вопрос, я считаю. Следующего мэра Москвы должны выбирать горожане, а не назначать из Кремля. Это восстановление мэра Москвы. Что касается задач уже конкретных, то мы считаем, что жизнь в Москве абсолютно невозможна стала, потому что вся страна и все окрестные страны, и скоро уже из Африки, наверное, и Южно-Восточной Азии сюда будут приезжать люди. Почему так происходит? Просто потому, что в Москве, к сожалению, политика властей была направлена на строительство офисов, на строительство всевозможных бизнес-центров и в меньшей степени на строительство, собственно, для жизни москвичей объектов под названием жилье, детские площадки, парковки и все такое. Вот если так в двух словах говорить, задача применительно к Москве. А еще раз говорю, на федеральном уровне наша партия без всякого сомнения либеральная, без всякого сомнения правая. И те проблемы, которые особенно остро встают в период кризиса, мы собираемся решать более эффективно, чем «Единая Россия».
Спасибо большое, Борис. Оля? Наш корреспондент на конференции «Правого дела» Московского учредительное собрание городского московского отделения партии. В нашем эфире была наш корреспондент Ольга Вахоничева, а немножко рассказала о конференции Борис Надеждин. В продолжение темы, некоторые аспекты, касающиеся партии «Правое дело», мы попросили прокомментировать заместителя председателя научного совета Московского центра Карнеги Петрова Николая Владимировича.
Мне кажется, что, во-первых, еще слишком рано говорить о новой партии, поскольку она прошла только первый этап, она получила регистрацию на федеральном уровне, и теперь ей в течение полугода надо получить десятки регистраций в регионах. И смотря на то, что очевидно, «Правое дело» — это проект Кремля или какой-то части Кремля, эксперты далеко не все уверены в том, что все это удастся проделать в срок. Но мне кажется, что даже если это все удастся, то мы получаем седьмую политическую партию, то и в избирательной системе, и в партийной системе, которая, как мне кажется, отражает реалии даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. И я боюсь, что к моменту своего окончательного создания «Правое дело» окажется руин партийной системы, которую долго строили, которую сейчас наконец построили, но кризис, мне кажется, настолько изменил всю экономическую, а дальше и будет менять неизбежно политическую ситуацию, что мало что, наверное, останется из тех камней, которые сейчас мы видим в качестве партийного ландшафта.
Каждая партия, которая регистрируется в России, да, так или иначе образуется, она, конечно, видит себя, ну, в каких-то реалиях влияния на политическую составляющую.
Мне кажется, идея и общий замысел партийной конструкции, он выглядит таким образом, что есть некая доминантная партия посередине, есть партия левая социал-демократическая «Справедливая Россия», и будет некая правая сила в лице «Правого дела». Беда только в том, что эта конструкция, она учитывает не сегодняшние, а вчерашние реалии, и в ситуации, когда будет нарастать общественное недовольство, будет неизбежно усиливаться оппозиция, если и когда кризис будет углубляться, ожидать, что все это удастся канализовать вот в эти три политические конструкции, мне кажется, крайне утопично. То есть я боюсь, что через полгода, когда «Правое дело» окажется уже партией, которая в состоянии будет принимать участие в выборах, партийный ландшафт будет выглядеть совсем иначе, и то русло, которое, собственно, создано, а «Правое дело» — это вот часть этого строящегося русла, оно уже будет покинуто водами, а воды будут нестись где-то в стране.
В нашей программе принимал участие заместитель председателя научного совета Центра Карнеги в Москве Николай Петров. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии обстреляна машина исполняющего обязанности начальника криминальной милиции района Магомеда Евлоева. Во Владивостоке более 300 человек провели митинг с требованием отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок. Партия «Правое дело» проводит сегодня учредительную конференцию своего московского отделения. МВД Грузии заявило о похищении в зоне грузино-осетинского конфликта 4 граждан Грузии. Президент США Барак Обама объявил, что американские войска в Ираке завершат все боевые операции к 31 августа 2010 года. Военный суд США в Кентукки признал американского солдата виновным в убийстве иракского пленника. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана посетил сектор Газа. МВФ призывает Украину принять реалистичный бюджет. В Афганистане действуют от 10 до 15 тысяч талибов, сообщил министр внутренних дел страны. В столице Бангладеш Дакке найдено еще одно массовое захоронение людей, убитых мятежниками. Следующую сводку новостей вы услышите в середине этого часа в программе «Свобода в полдень».
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, некоторые сюжеты, 40 дней со дня гибели Станислава Маркелова и завершение процесса по делу об убийстве Анны Политковской. Обзор российских интернет-изданий подготовил Андрей Шароградский.
Пришло время подведения итогов. Если взглянуть на жизнь Стаса Маркелова в обратной перспективе, обратив взгляд в прошлое, в историю, становится ясно, что он состоялся, пишет правозащитник Александр Черкасов на сайте Polit.ru.
В этой новой перспективе Стас Маркелов оказывался в ряду предшественников по русскому освободительному и советскому демократическому движению. 15 лет активного участия в общественной жизни. У его предшественников такой возможности не было. Они тоже уходили молодыми, кто в зону, кто в эмиграцию. А Маркелов реализовался профессионально, как адвокат, и в этом качестве вел дела, соответствовавшие его убеждениям, по сути дела, антифашистские.
Станислав Маркелов не был типичным, отмечает Александр Черкасов. Он вполне сознательно соразмерял себя и с традицией русского освободительного движения.
За несколько месяцев до гибели Стаса был у меня с одним из моих ближайших друзей, кстати, с одним из ближайших друзей Маркелова, разговор, в общем, достаточно грустный разговор о том, что как бы сравнить да посмотреть нынешних деятелей оппозиции с тем, что было до революции, например, с народническим периодом 19 века. Если взять такую простую вещь, как биографическая справка, там встречаются имена, сколько имен встретится. Если взять наш современный правозащитный круг, так не так уж и много имен будет в справке на каждого. И, наверное, эти имена будут по большей части совпадать. Правильно ли это? Не все, но многие деятели русского освободительного движения, которым, кстати, Маркелов весьма интересовался и, похоже, сознательно ассоциировал себя и с этой традицией, с традицией русской адвокатуры. Вот многих таких деятелей биография была шире и интереснее. Она не сводилась к протесту, не сводилась к кружковщине. Но в разных временах есть такие люди. И вот, пожалуйста, Маркелов. Нетипичный адвокат, нетипичный правозащитник и нетипичный левый. Среди правозащитников он пытался отстаивать сочетание идей прав человека с идеями социальной справедливости. Среди левых он профессионализировался, стал адвокатом. Да, он защищал левых антифашистов. По сути дела, многие его дела – это именно антифашистские. Осуждение военных преступников за преступления на Северном Кавказе – это, в общем, тоже антифашистская работа. Но он же одновременно присутствовал во всех этих кругах и как-то объединял. Вот Маркелов оказывается в этом ряду. И такие люди всегда нужны, и только, к сожалению, смерть такого человека указывает нам, что он на самом деле значил. Мы-то все крутимся в своем узком кругу ограниченных людей, и только потом выясняется, он был нашим общим числителем, он был нашим общим множителем, но выясняется только после вынесения за скобки.
Александр Черкасов, памяти Станислава Маркелова, публикация на сайте Polit.ru. Окончательно отказавшись обжаловать решение суда, семья Политковских подвела черту. Процесс окончен. Виновные или невиновные люди, так похожие на соучастников убийства, присяжные их оправдали. Занимался вымогательством подполковник ФСБ Павел Рягузов или не занимался, он тоже по закону вышел на волю. Все свободны, пишет на сайте Грани.ру обозреватель Илья Мильштейн.
5 дней спустя после вынесения приговора, когда прошел шок и можно спокойно поразмышлять о случившемся, правота адвоката семьи Анны Ставицкой представляется несомненной. Даже если прокурорам удастся обжаловать вердикт в Верховном суде, это будет какой-то другой процесс. И если этих людей осудят, новый приговор будет выглядеть еще сомнительней прежнего. Чтобы все-таки посадить Рягузова, Хаджи Курбанова и братьев Махмудовых, закону придется выкрутить руки, виновны они или невиновны. Пусть погибнет мир, лишь бы торжествовало право. Пусть торжествует право, лишь бы погиб мир. Как-то так, да.
С этим приходится смириться. Возмездие не совершилось. В деле об убийстве Анны Политковской сейчас нет ни киллера, ни заказчика, ни пособников. Вся работа следствия псу под хвост. Горе обернулось фарсом, и той частью общества, которая еще окончательно не расчеловечилась, остается лишь утешаться печальными правозащитными мантрами.
Отчего так произошло? Одну из причин называют в редакции «Новой газеты». Следствию не давали работать, сливая в таблоиды информацию, помогавшую подозреваемому узнать, что розыск вышел на их след, препятствуя проведению полноценного обыска у чекиста Рягузова, снабжая загранпаспортом того, кто, по версии прокуроров, убил Анну. Как можно догадаться, следователи и сами знали ту черту, за которой поиски становились антигосударственным занятием. Поэтому на скамье подсудимых оказались люди, которым вроде незачем было убивать Политковскую. Поэтому самый важный в суде вопрос о мотивах преступления повис в воздухе. Поэтому высококлассным адвокатам не составило особого труда убедить присяжных в том, что у прокуроров нет ни убедительных улик, ни стопроцентных доказательств.
Однако была и другая причина, полагает Илья Мильштейн.
Мы наблюдали процесс, в котором была зафиксирована редчайшая в российских судах подлинная состязательность сторон. Состязательность такого небывалого уровня, что если бы ее применить ко всем другим громким судоговорениям, то наши тюрьмы и лагеря не досчитались бы Ходорковского, Лебедева, Бахминой, Трепашкина, Данилова, Сутягина. Я уж не говорю про узников не столь знаменитых. Будь наши суды с присяжными и без присяжных столь же милосердными и независимыми, как прошедший суд, проблема перенаселения ГУЛАГа была бы решена очень скоро. Увы, процесс по делу об убийстве на Лесной улице стал уникальным в истории нашей суверенной юриспруденции. Это была состязательность на экспорт, которую можно объяснить тем, что за ходом дела пристально наблюдал весь мир. Как и в случае ЮКОСа, но тогда перед судом была поставлена другая задача – продемонстрировать непреклонность государства по отношению к расхитителям капиталистической собственности. А в данном случае стиль был выбран другой – редкостное уважение к духу и букве закона – законность на грани фола.
Так пишет Илья Мильштейн на сайте Грани.ру. Напомним, что, отказываясь обжаловать приговор, члены семьи Анны Политковской говорили о том, что ставить под сомнение решение присяжных – не дело потерпевшей стороны. Впрочем, обвинение сразу заявило, что обжаловать приговор будет.
Это был обзор политического интернета, который подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
У микрофона ваш ДС. 20 лет назад, в марте месяце, на коротких волнах радио «Свобода» зазвучали 49 свингующих минут джаза. Отныне полновесный, полнообъемный джаз каждую неделю на разновеликих частотах «Свободы», а также на сайте свободанews.ru. Слушайте премьеру «Времени джаза» в воскресенье, 1 марта, в 11 часов вечера, время московское.
В эфире программа «Свобода в полдень». Сегодня Всемирный день редких заболеваний. Сейчас уже известно более 5000 таких заболеваний. Но частным фирмам невыгодно искать лекарства для нескольких сотен обреченных больных. Дело в том, что цивилизованные страны принимают специальные программы, позволяющие оплачивать лечение редких болезней. В остальном мире такие люди по-прежнему умирают без всякой помощи. В день редких заболеваний Всемирная организация здравоохранения призывает задуматься о судьбе этих людей. О ситуации в России рассказывает Ольга Беклемищева.
Парадокс редких заболеваний в том, что каждое отдельное заболевание встречается редко, а в целом популяция людей с редкими заболеваниями большая. В России это около 4% населения. То есть в каждом классе каждой школы есть мальчик или девочка, которых ожидает судьба человека с редкой, так называемой афранной болезнью. Рассказывает Светлана Каримова, председатель Национальной ассоциации больных с редкими заболеваниями «Генетика».
Часто без диагноза эти люди находятся, и у них недостаток в лекарственных средствах, не регистрируются препараты, нужные для их заболеваний. Вот эти люди, они живут рядом с нами, ходят рядом с нами, и мы не подозреваем, что они на самом деле больны. И, в принципе, никто из нас не застрахован.
Скажите, а какие-то перспективы к улучшению ситуации с редкими заболеваниями есть в России?
Вы знаете, потихонечку вопрос решается. Росздравнадзор упростил регистрацию лекарственных препаратов для редких заболеваний, но, к сожалению, пока в практике был только один случай. Скорее всего, не хотят обращать внимание и усложнять себе жизнь.
А когда-то усложнить жизнь себе не боялись. 20 лет назад, например, по инициативе академика Чазова, Россия совершила прорыв в лечении редчайшего заболевания – семейной наследственной гиперхолестеринемии. О детях, которым повезло 20 лет назад, рассказывает Ирина Адамова, участник того прорыва, теперь директор научно-производственной фирмы «Поккарт».
Такие детишки не доживают обычно даже до второй декады жизни. Выяснили, что есть подход к лечению этого заболевания, который позволяет данным пациентам не просто продлить жизнь, а обеспечить такое качество жизни, как здоровым людям.
Вы помните этих детишек, которых взяли на лечение в самом начале?
Это были детишки в возрасте от 7 до, наверное, 12-13 лет. Они все получали лечение в кардиоцентре, все было хорошо. Но особенность того периода была в том, что дети получали лечение бесплатно.
А потом?
Ну, как только остался союз, во-первых, была потеряна связь со многими из этих пациентов, и, собственно, лечение стало, скажем так, недоступно большей части пациентов. потому что все перешло на коммерческую основу. Ну и, собственно, сейчас остались буквально единицы, которым удается найти возможность финансовой поддержки и продолжать это лечение.
Один из трех пациентов с наследственной гиперхолестеринемией, о судьбе которой известно, Майя Петрова, гражданка Болгарии, живущая в России уже 22 года, потому что только здесь ее могут лечить. Уже 18 лет ее бабушка каждый год находит спонсоров на 1 000 000 рублей. Именно эта сумма означает для Майи разницу между жизнью и смертью.
Мне кажется, у каждого человека свой крест. Нужно принимать свою болезнь. Самое главное – искать. Потому что, как сказано в Библии, стучитесь и отворят. Просто нужно стучаться и искать. Я уже 22 года живу благодаря тому, что есть добрые люди, которые мне помогают.
Почему человек должен каждый год выпрашивать себе право прожить еще один год? Непонятно. Я спросила профессора Павла Воробьева, координатора профессиональной службы по редким заболеваниям и заместителя председателя формулярного комитета РАМН. Что предлагает Российская академия медицинских наук для решения проблемы людей с редкими заболеваниями?
В прошлом году по решению Президиума Академии медицинских наук мы разработали проект государственной программы по редким заболеваниям.
Что вы хотите от государства?
Конечно, во всем мире эта проблема государственная, иначе они не выгодны никому. Деньги на это дело есть, потому что программа, которая сегодня касается 7 заболеваний и 40 тысяч человек, она обходится государству в 1 000 000 000 евро. Разработка одного препарата – это 2, 3, 5 миллионов. Сопоставьте эти цифры, значит, государство готово закупать за границей на 1 000 000 000 евро и не готово разрабатывать такие же препараты у себя, довольно странно.
Это был профессор Павел Воробьев. Так что не только мне непонятно, почему в России так медленно и трудно решается проблема людей с редкими заболеваниями. Ольга Бекремичева для Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 28 февраля, с 19 до 21 часа на волнах Радио Свобода программа «Итоги недели». Главные темы. Барак Обама предложил план вывода войск из Ирака. Михаил Ходорковский переведен в матросскую тишину. Виктор Ющенко готов заключить перемирие с Юлией Тимошенко. Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 28 февраля, с 19 часов до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» американский президент Барак Обама предложил план вывода войск из Ирака, сообщение нашего корреспондента, визит в Москву генерального секретаря Совета Европы, интервью корреспондента «Радио Свобода», вы услышите исторический календарь, новости культуры, зарубежный репортаж. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Николай Виноградов утвержден губернатором Владимирской области на новый 4-й срок. За его кандидатуру, внесенную президентом Дмитрием Медведевым, проголосовали 34 из 36 депутатов областного законодательного собрания. 61-летний Виноградов возглавляет Владимирскую область с 1996 года. В станице Орджоникидзевская Сунжинского района Ингушетии обстреляна машина исполняющего обязанности начальника криминальной милиции района Магомеда Евлоева. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, ранения получили 3 человека – сам Евлоев, его брат и водитель. Последний находится в тяжелом состоянии. Во Владивостоке более 300 человек провели митинг с требованием полностью отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок в страну. Как передает корреспондент Радио Свобода, многих участников акции, ехавших на личных автомобилях, останавливали сотрудники дорожно-патрульной службы. Партия «Правое дело» проводит сегодня учредительную конференцию своего московского отделения. Его создание задерживалось в связи с уголовным преследованием основного претендента на пост лидера, бывшего совладельца компании «Евросеть» Евгения Чичваркина. Он заочно арестован судом и сейчас находится за границей. МВД Грузии заявило о похищении в зоне грузино-осетинского конфликта 4 граждан Грузии. По заявлению ведомства, грузины были захвачены вооруженной осетинской группой. МВД Южной Осетии опровергло эту информацию. Военный суд США в Кентукки признал американского солдата виновным в убийстве иракского пленника. Сам обвиняемый утверждает, что он не собирался убивать и действовал в целях самообороны. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана посетил сектор Газа. Он провел переговоры с палестинскими лидерами, но не встретился с представителями Хамас, поскольку Евросоюз объявил бойкот этому движению.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Президент Соединенных Штатов Барак Обама сообщил в конце уходящей недели, что планирует вывести большую часть американских военнослужащих из Ирака к концу августа будущего года. С подробностями наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Почти через 6 лет после начала военной кампании в Ираке президент Обама твердо заявил, что она скоро завершится. Заявление президента прозвучало на базе корпуса морской пехоты Кэмп Лежен в штате Северная Каролина. Подобное посещение Обамой военной базы стало первым после его инаугурации. Позвольте сказать наиболее коротко и ясно, как только могу. 31 августа 2010 года наша боевая миссия в Ираке завершится. При выполнении этой задачи моим высшим приоритетом будет защищенность и безопасность наших военнослужащих и гражданских лиц в Ираке. Мы будем выходить из этой страны осторожно, и я буду тщательно консультировать с военным командованием на местах, а также с правительством Ирака. При этом, несомненно, будут периоды трудностей и тактического корректирования. Но пусть наши недруги не сомневаются. Этот план придаст нашим войскам силу и гибкость, необходимые им для поддержки наших иракских партнеров и для успешного выполнения задачи. Вывести американские войска из Ирака в полном составе Обама предполагает к концу 2011 года. Прежде чем огласить детали вывода войск, Барак Обама разговаривал по телефону с иракским премьером Нури Аль-Малики и бывшим президентом Джорджем Бушем. Обама сказал, что безопасность в Ираке до сих пор оставляет желать лучшего, но для этой страны настало время самой нести ответственность за собственное будущее. Согласно плану президента, к концу лета будущего года в Ираке останется от 35 до 50 тысяч военнослужащих США из нынешнего 140-тысячного контингента. Предполагается, что они возьмут на себя роль советников, будут обучать иракские силовые структуры, поддерживать гуманитарные операции, проводить антитеррористические миссии. По словам министра обороны Роберта Гейтса, все вышеупомянутое может быть связано с боевыми действиями и человеческими жертвами. Президент высказался очень недвусмысленно о том, что остающиеся в Ираке силы будут участвовать в антитеррористических операциях. 19-месячный график президента США по свертыванию боевой миссии в Ираке на 3 месяца продолжительнее того, что многократно был обещан Обамой во время президентской предвыборной кампании. Как указывают представители Белого дома, корректировка по времени сделана по рекомендации министра обороны Роберта Гейтса и американских военачальников в Ираке. Некоторые эксперты, включая сотрудника Вашингтонского института Брукингса Майкла О'Хенлона, считают, что и такие темпы связаны с большим риском. Данный вариант из числа рекомендуемых президенту сроков вывода войск является самым ускоренным. Но мне кажется, что 23-месячный сценарий, который также рассматривался, выглядел бы куда лучше. Недавний опрос общественного мнения, проведенный телекомпанией CNN и корпорацией Opinion Research, показал, что скорейшего вывода большей части войск США из Ирака желают 69% американцев. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве с двухдневным визитом находится генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Он уже открыл информационный центр Совета Европы в Москве, встретился с премьер-министром России Владимиром Путиным и дал интервью нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу.
Когда парламентская ассамблея Совета Европы требует проведения независимого расследования причин и последствий российско-грузинской войны, некоторые говорят, что при этом очень важно выяснить вопрос, кто начал. Вы тоже считаете, что это важно?
Вопрос, кто все это начал, в общем, правильный, но еще стоило бы задать и вопрос, когда это началось. Некоторые люди полагают, что конфликт начался тогда, когда грузинские вооруженные силы атаковали Цхинвали, так говорит Россия. Грузия, в свою очередь, утверждает, что нет, не тогда, а когда грузинские деревни были обстреляны, и ничего не было сделано для того, чтобы этот обстрел остановить. Итак, мы можем уходить в историю все глубже и глубже, а факт состоит в том, что кто бы это ни начал, обе страны нарушили свои обязательства перед Советом Европы. Оба государства обещали использовать мирные средства для разрешения внутренних и внешних проблем. Так что ответственны обе страны.
ПАСЕ обязала Россию и Грузию выполнить целый ряд действий по устранению последствий войны. Как вы полагаете, что каждая из сторон должна сделать в первую очередь?
Как генеральный секретарь Совета Европы, я не отвечаю за решения парламентской ассамблеи. У меня руководство — это комитет министров Совета Европы, который через послов своих стран собирается в Страсбурге каждую неделю. Так вот, этот орган пока не выработал никаких рекомендаций, потому что там нет единого мнения. Вообще же, я думаю, что обе страны должны сейчас делать то, чем нужно было заниматься раньше, и то, чем на самом деле они когда-то и занимались, то есть сконцентрироваться на развитии демократии, прав человека и верховенства права, не показывая пальцем друг на друга, но принимая на себя ответственность за то, что происходит у них. Обе страны нуждаются в таком развитии, и Совет Европы помогал в этих вопросах властям этих государств не для того, чтобы помочь чиновникам, а для того, чтобы помочь людям в этих странах.
А как вы относитесь к решению России разместить в Абхазии и Южной Осетии военные базы и к признанию ею независимости двух этих регионов?
Конечно, все это вызывает у меня сожаление. Военные базы у меня вообще вызывают сожаление, где бы их ни строили. И потом, нужно научиться жить рядом со своими соседями, а не заниматься с ними препирательствами. Географию ведь не изменишь. Грузия и Россия — соседи. Им надо научиться жить рядом, а этому не помогает ни крик друг на друга, ни размещение военных баз у границы соседа. Что касается независимости Абхазии и Южной Осетии, то для меня это неприемлемо. Для меня они были и остаются частью Грузии. Россия также разделяла эту точку зрения вплоть до недавнего времени. В Москве всегда поддерживали территориальную целостность Грузии, и это заявлялось публично, точно так же, как международное сообщество поддерживает территориальную целостность России. Я бы, например, никогда бы не сказал ничего, чтобы поддерживало сепаратистов в Чеченской Республике.
Вы встречались с премьером Владимиром Путиным. Обсуждали ли вы с ним достаточно больной вопрос в отношениях Совета Европы и России, а именно отказ России ратифицировать 14-й протокол к Европейской конвенции о правах человека, из-за чего тормозится реформа Страсбургского суда?
Да, мы обсуждали необходимость развития Европейского суда по правам человека, что и достигается как раз с помощью этого 14-го протокола. Мы говорили о том, что улучшение работы Европейского суда прежде всего в интересах российских граждан, точно так же, как и в интересах населения всех стран-членов Совета Европы. В суд поступает много жалоб именно из России, от ее граждан, и я привлек внимание премьер-министра Путина к тому, что Государственная Дума, не ратифицируя этот протокол, действует против интересов российских граждан, а российские граждане избирали Государственную Думу как раз для того, чтобы она соблюдала их интересы. Так что мне трудно понять, почему российские парламентарии заняли такую позицию. Это единственный парламент из всех 47 стран-членов Совета Европы, который придерживается такой точки зрения. И все правительства, включая и российское, протокол подписали. Это ведь делает суд более эффективным и увеличивает отдачу для налогоплательщиков, в том числе и российских.
Что вы думаете о том, чем на нынешний момент закончилось дело об убийстве Анны Политковской, а также о недавних убийствах в Москве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой?
Я действительно озабочен тем, что происходит с журналистами и адвокатами в России, как и тем, что происходит в этом смысле за ее пределами. Мы все знаем о недавнем убийстве в Вене, которое расследуется австрийскими властями, что вполне правильно. Но я считаю, что российские власти могли бы проявить больше стремления к установлению истины. На прошлой неделе 4 человека, обвиненные в том, что это они убили Анну Политковскую, были отпущены, так как не была установлена их ответственность за это преступление. Это означает, что те, кто за это убийство действительно ответственны, гуляют на свободе и почти наверняка здесь, в России. И это работа российских властей – определить, кто эти люди, найти их, судить, а если их найдут ответственными за это убийство, а я надеюсь, уж в следующий раз-то найдут настоящих убийц, то и наказать их за это.
С генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Субботнюю информационную программу «Свобода в полдень» продолжают новости культуры. Американская награда Гершвина лучшему музыканту. В Лос-Анджелесе закрывается книжный магазин «Другой свет». Судьба газеты «Сан-Франциско Кроникл» под угрозой. Эти и другие сюжеты в обзоре новостей культуры, которые подготовили Дмитрий Волчек и Валентин Барышников.
Президент США Барак Обама вручил Стиви Вандеру награду Гершвина, которую с 2007 года Библиотека Конгресса США присуждает лучшим поп-музыкантам. Церемония прошла в Белом доме. Стиви Вандер исполнил несколько любимых песен президента. Первая леди Мишель Обама рассказала музыканту, что на ее свадьбе звучала его песня «Ты и я». В Лос-Анджелесе закрывается книжный магазин «Другой свет», предлагавший литературу для геев и лесбиянок. Он просуществовал почти 30 лет и стал, по словам его менеджера, интеллектуальным центром района Западный Голливуд. Несколько недель назад объявил о предстоящем закрытии старейший в США книжный магазин для геев «Оскар Уайльд» в Нью-Йорке. На 66-м году жизни скончалась британская актриса Венди Ричард. В октябре прошлого года она сообщила в интервью о том, что больна неизлечимой формой рака и вскоре вышла замуж за своего партнера Джона Бернса. В юности Ричард была моделью и певицей. Самая известная ее актерская работа – роль Полин Фаулер в «Ист-Эндсах». В съемках популярного телесериала Ричард участвовала с 1985 по 2001 год. Газета «Сан-Франциско Кроникл» оказалась под угрозой закрытия. В прошлом году ее убытки составили более 50 миллионов долларов. На следующей неделе представители владельца газеты и профсоюзов обсудят ее судьбу. Эту новость комментирует мой коллега Дмитрий Волчек.
В фильме «Милк», отмеченном на днях двумя наградами Американской киноакадемии, есть такая сцена. Помощница Харви Милка приносит предвыборный штаб пачку сан-францисских газет с публикациями в поддержку его кандидатуры. И Милк, и его помощники ликуют. Они и не надеялись на такой успех. В сообщениях агентства о возможном закрытии «Сан-Франциско Кроникл» есть и упоминание о том, что она освещала расследование убийства Милка и мэра города Джорджа Маскона и судебный процесс, завершившийся беспорядком в Сан-Франциско из-за мягкости приговора. Газета была основана в 1865 году, но самый интересный период в ее долгой истории – это 60-е и 70-е годы 20 века, когда Сан-Франциско стал центром новой молодежной культуры. Сюда, за солнцем и свободой, приезжали со всей Америки битники, считается, что «Сан-Франциско Кроникл» и придумала это слово, потом хиппи и геи. Сотни изданий переживают сейчас тяжелые времена, и понятно, что бумажная пресса обречена в принципе, но именно эту газету, публикующую хронику жизни самого свободного в мире города, особенно жалко.
С обзором новостей культуры нас познакомили Дмитрий Волчек и Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии обстреляна машина исполняющего обязанности начальника криминальной милиции района Магомеда Евлоева. Во Владивостоке более 300 человек провели митинг с требованием отменить таможенные пошлины на ввоз иномарок. Партия «Правое дело» проводит сегодня учредительную конференцию своего московского отделения. МВД Грузии заявило о похищении в зоне грузино-осетинского конфликта 4 граждан Грузии. Президент США Барак Обама объявил, что американские войска в Ираке завершат все боевые операции к 31 августа 2010 года. Военный суд США в Кентукки признал американского солдата виновным в убийстве иракского пленника. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана посетил сектор Газа. МВФ призывает Украину принять реалистичный бюджет. В Афганистане действуют от 10 до 15 тысяч талибов, сообщил министр внутренних дел страны. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Шел в школу, попал на молебен. История Давида Перова из Воронежской области закончится в Страсбурге.
комментарии экспертов.
Главный редактор еженедельника «Собеседник» о том, почему он разочаровался в Григории Явлинском.
В блогах «Свободы».
Российская интеллигенция наносит ответный удар Вахтангу Кикабидзе.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». 21-летняя британская студентка Эмили Каминс недавно изобрела простой и дешевый портативный холодильник, не использующий электроэнергию. Специалисты оценили его очень высоко. Особенно широкое применение изобретение получило в бедных, лишенных электричества регионах Африки. Об Эмили Каминс и ее изобретении рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Особый восторг специалистов вызвала возможность изготавливать изобретенный Эмили Каминс мини-холодильник в домашних условиях и из подручного материала. В странах третьего мира с жарким климатом это особенно важно. Невозможность сохранять скоро портящиеся продукты и лекарства в лишенных электричества засушливых регионах мира очень часто приводит к эпидемиям и гибели людей. Изобретение английской студентки может спасти и уже спасает многие жизни. Свой холодильник Эмили Каминс изобрела еще в средней школе, а перед поступлением в университет Лидса она полгода провела в Намибии, обучая деревенских жителей этой африканской страны изготавливать холодильник и пользоваться им. Там ее даже прозвали «Леди Фридж», «Леди Холодильник». Изобретенный школьницей из небольшого городка Кизли в графстве Западный Йоркшир холодильник работает на принципе испарения жидкости. Он представляет собой два встроенных один в другой алюминиевых, пластмассовых или деревянных цилиндра. Пространство между цилиндрами заполняется любым впитывающим воду материалом – песком, шерстью или даже землей, которые пропитываются водой. В жарком климате вода, испаряясь через проделанные во внешнем цилиндре отверстия, отнимает тепло не только у внутреннего цилиндра, но и у помещенного в него продукта – молока, мяса, овощей или лекарств. Практика показала, что в таком холодильнике в течение нескольких дней без помощи электрической энергии держится устойчивая температура плюс 6 градусов по Цельсию. Когда вода испаряется и земля или песок высыхают, их снова увлажняют. Сейчас Эмили работает над следующим поколением холодильника, который будет сохранять еще более низкую температуру – около 0 градусов. В интервью «Радио Свобода» Эмили Каминс рассказывает о том, как она стала изобретателем.
Я с раннего детства проводила много времени в домашней мастерской своего деда, которую он соорудил в нашем саду. Там у него были разные станки, инструменты и материалы, которыми он учил меня пользоваться. Дед учил меня делать игрушки для себя и моих двоюродных братьев и сестер. Так я научилась работать на станках и использовать разного рода материалы для своих поделок. Я продолжала этим заниматься и в средней школе.
Идея создать холодильник, не использующий электричество, пришла в голову Эмили, когда в 17-летнем возрасте она задумалась над проблемой глобального потепления и изменения климата на планете, над тем, какой вред окружающей среде наносят современные технологии и энергетика. Она начала думать над созданием экологически чистого технического устройства, не связанного с электрическим источником питания, поскольку выработка электричества связана с тепловыми и газовыми выбросами в атмосферу, приводящими к парниковому эффекту. Как же создавался холодильник, использующий экологически чистый источник энергии? Эмили Каминс.
Я решила изобрести холодильник, который использовал бы не электричество, а собственный внутренний источник энергии. Одновременно это должен был быть очень простой и очень доступный продукт. Я не могу себя назвать инженером. Мои технические знания ограничивались школьным курсом. Мне пришлось самой заниматься научными изысканиями и самообразованием. С самого начала я хотела, чтобы моим холодильником можно было пользоваться в Африке, где он мог бы значительно улучшить качество жизни. Перед поступлением в университет я отправилась в Африку. Мне было всего 18 лет, и было ужасно страшно туда ехать. Но я знала, что должна была помочь людям применить свой холодильник на практике. Кроме того, мне хотелось начать изготавливать и продавать такие холодильники для участия в объявленном в Англии конкурсе «Женщины в бизнесе». 6 месяцев я провела в Африке, где смогла испытать работу своего холодильника в условиях, для которых он и предназначался. Его работу я обсуждала с местным населением, которое сама обучала им пользоваться. Так я воочию убедилась, какую пользу приносит мое изобретение.
Эмили Каминс приняла участие в конкурсе «Женщины в бизнесе» и была удостоена специальной награды жюри. После этого королева Великобритании Елизавета II пригласила ее на прием в Букингемский дворец, устроенный в честь победительниц конкурса. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Завершает программу «Свобода в полдень» исторический календарь, подготовленный Леонидом Гержоем.
«28 февраля 1933 года, после прихода в Германии к власти нацистов, драматург, поэт, теоретик искусства и режиссер Бертольд Брехт покинул родину. До 1947 года он жил в Швейцарии, Дании, Швеции, Финляндии, Соединенных Штатах, прославившись своими антифашистскими выступлениями и пьесами «Добрый человек из Сизуана», «Карьера Артура Уи», «Мамаша», «Кураж» и ее дети. Через 15 лет Брехт вернулся в Германию и вместе с женой организовал драматический театр «Берлинер ансамбль».
1 марта 1920 года в Палестине группа вооруженных арабов напала на еврейское поселение Тель-Хай. При его защите погибли 8 бойцов из отряда самообороны. Приток еврейских эмигрантов в Палестину, подмандатную тогда территорию Великобритании, привел к постоянным конфликтам с местным арабским населением. Нападение в Тель-Хай заставило руководителей еврейской общины создавать отряды регулярной обороны. Летом того же года в Палестине организована еврейская полувоенная организация «Хагана». Она просуществовала до 1948 года, а с образованием государства Израиль стала основой армии обороны страны.
Второго марта 1553 года пивовары из города Айнбек в Нижней Саксонии отправили первую партию пива в Мюнхен ко двору герцога Альбрехта Баварского. Жители Баварии традиционно предпочитали вино, в то время как спрос на пиво был велик главным образом в Северной Европе. Сделанный герцогом выбор не был случайным. Айнбекское пиво высоко ценилось и получило большую известность. В городе работали более 700 пивоварен, варивших пиво по своим рецептам. Пивные обозы направлялись в большие ганзейские города – Гамбург, Бремен, Любек. Пиво морем доставляли в Амстердам, Данциг, Кенигсберг, Ригу, даже в Рим, Каир и Иерусалим.
Третьего марта 1953 года в Лондоне родился композитор Робин Хичкок.
Марта 1806 года французский император Наполеон официально усыновил детей своей жены Жозефины де Богарни, Евгения и Гортензию. Их отец, первый муж Жозефины, виконт Александр де Богарни, был казнен якобинцами во время Великой Французской революции. После завоевания Наполеоном Италии принц Евгений был назначен вице-королем Италии. Его младший сын Максимилиан женился на дочери российского императора Николая I Марии и стал основателем российской династии князей Романовских, герцогов Лихтенбергских. Падчерица Наполеона, принцесса Гортензия, вышла замуж за младшего брата Наполеона Луи, короля Голландии. Их сын стал французским императором Наполеоном III.
5 марта 1898 года родился китайский политический деятель Чжоу Эньлай. После провозглашения в 1949 году Китайской Народной Республики он был назначен премьером Государственного административного совета и министром иностранных дел. Благодаря Чжоу Эньлаю китайская дипломатия добилась значительных успехов. Несмотря на революционную маоистскую риторику, он способствовал мирному сосуществованию с Западом, не разрывая отношений с Советским Союзом.
Марта 1916 года французский актер Макс Линдер прибыл на пароходе «Испания» в Калифорнию. В Голливуд его пригласила фирма Essanay. Америка Линдеру не понравилась. Пышная рекламная кампания, устроенная в его честь, объявила Линдера главным соперником Чарли Чаплина. Это было неправдой, потому что Чаплин почитал Линдера своим учителем. Во-вторых, вместо планируемых 12 картин актер снял только 3. «Макс едет в Америку», «Макс хочет развестись» и «Макс в такси». Фильмы Линдера не были приняты американской публикой. Французское кино уже вышло из моды. Линдер вернулся в Европу разочарованным, только швейцарский санаторий вернул ему прежние силы. Французская публика восхищалась своим кумиром по-прежнему.
Ретроспективу событий будущей недели подготовил историк Леонид Ержой. Сегодня, 28 февраля, в субботу, в 16 часов, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». Налогообложение физических лиц в России. Как правильно заполнять налоговую декларацию и получить налоговый вычет. Эксперт в студии «Радио Свобода», адвокат юридической фирмы «Юст», специалист в области налогового законодательства Игорь Пастухов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня, 28 февраля, в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Гуреева. Мы желаем вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рейс 1951 из Стамбула приземлился, не долетев до взлетно-посадочной полосы.
Дело бизнесмена милиционер вынес через черный ход здания АБЭП и закопал в лесу.
Приведенные к отбыванию в колонии общего режима находятся фактически в условиях тюремного режима.
По местному времени корейские власти сообщили об освобождении судна.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный